Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьвер». И, как всегда, по понедельникам в это время ее проведу я, Ростислав Ищенко. Я напоминаю вам телефон прямого эфира 8-495-7373-948 и телефон для СМС 8-925-48-948. Напоминаю, что вы можете звонить сразу. Мы постараемся сразу же на ваши звонки и отвечать. Вот, сразу, надеюсь, меня будут выводить на экран. Опять-таки, надеюсь, что у нас это с вами последняя встреча по скайпу. Дальше будет она происходить в студии, поскольку с завтрашнего дня основные карантинные меры отменяются, в том числе электронные пропуска и режим самоизоляции. Ну, а пока вы думаете или готовитесь набрать номер, я хотел бы вам предложить подумать вот над таким вопросом. По какой причине протесты, которые так бурно развились в Соединенных Штатах, охватив все штаты без исключения, по какой причине эти протесты, которые так быстро и эффективно накрыли Западную Европу, почему они не захватили Европу восточную? Да, я вижу, мне пишут, что у нас что-то свистит, но это не у меня, это где-то свистит в студии. Вот. Или где-то свистит на линии. Алло. Прекратился. Ну, и прекрасно. Значит, я надеюсь, что теперь нас всех слышно нормально. Значит, проблемы со свистом как-то там урегулировали сами собой. Итак, еще раз хочу предложить вам подумать над вопросом, по какой причине протесты, которые так бурно охватили все Соединенные Штаты сразу, без исключения, не пропустили ни одного штата, так быстро перекинулись в Западную Европу, оставили в стороне Европу Восточную. Я вам объясню причину, по которой возникает этот вопрос. Согласитесь, что, ну, во-первых, опять появляется откуда-то, к сожалению, свист. Сейчас.
Да. Алло. Да.
Да.
Так лучше?
Да. Ну, давайте тогда попробуем общаться по телефону. Я надеюсь, что ваши звонки мне все равно будут выводить каким-то образом на экран. Посмотрим, как это получится. Вот. Так вот, почему, собственно, этот вопрос возникает? Я думаю, что ни у кого нет сомнения в том, что очень различны между собой Соединенные Штаты. Да? Далеко не везде есть проблемы, скажем, у черного населения. Известный американский политик, в свое время кандидат в президенты, его можно назвать, в том числе, и политологом, крупным экспертом, Патрик Бьюкенен, уже лет 30 назад писал о том, что в некоторых южных штатах в связи с их латиноамериканизацией возникают проблемы у белого населения. То есть он еще тогда писал, что вы можете приехать во Флориду и не знать английского языка, но вы не можете жить там и не знать испанского языка. То есть штаты очень неравнозначны между собой. И далеко не везде, соответственно, должна была быть такая реакция на, в общем-то, рядовое, как для Соединенных Штатов, происшествие. Точно так же далеко не везде, далеко не в каждом штате, то есть далеко не в каждом европейском государстве проблемы, скажем, черного меньшинства аналогичны проблемам американским. С Скорее даже наоборот. В каждом европейском государстве у мигрантов есть свои проблемы, но в каждом они разные. И, скажем, проблемы в Германии отличаются от проблем во Франции, проблемы во Франции отличаются от проблем в Великобритании. Тем не менее, вот эта волна протестов накрывает все Соединенные Штаты. Я сейчас с вашего разрешения уточню, потому что я не вижу экрана со звонками, будет он у нас или не будет, не знаю. Вот, потому что пока мы с вами никак не можем...
Алло!
А, да,
добрый
алло.
День!
Добрый Ростислав, день.
Я очень рада, что я зазвонилась. Наконец-то сказать американцам правду. Потому что, когда вы будете наблюдать 3-5 секунд, вот когда он там якобы его душил, первая реакция человека – дрыгает руками и ногами. А он ничем не дрыгал, там лежал, что-то тот рукой, другой там левый или какой-то там подсовывал ему просто что-то, ну типа диктофона, что он там реагирует. Нет, этот человек был мертв.
Ну, вы знаете, судя по всему, этот человек не был мертв, пока его там не придушили. Тем более, скажу вам, что полицейские в любом государстве, да, обучены достаточно хорошо фиксировать людей, чтобы они не дергались и не двигались. Вот, значит, так что я не думаю, что надо было специально подсовывать труп. Вполне можно было придушить какого-нибудь негра, тем более рецидивиста. Если бы не придушили бы этого, подстрелили бы другого. Значит, когда есть необходимость организовать мятеж, то повод всегда найдется. Тем более, что полиция в Соединенных Штатах с завидной регулярностью убивала и белых, и негров, и латиноамериканцев. Значит, и по поводу, и без повода. Значит, то есть, в принципе, найти причину для мятежа было достаточно просто. И неоднократно, кстати, мятежи в Соединенных Штатах случались подобного рода. Но они никогда не накрывали все штаты. Потому что если убили конкретного человека в конкретном городе, это могло задеть этот город, могло задеть еще там, пару городов, там, где жила близкая ему община. Там возникали протесты. Но так, чтобы протесты накрыли все Соединенные Штаты, и более того, там, чтобы протесты носили характер явного антиправительственного мятежа, такого до сих пор не было. Эти протесты носят совершенно отчетливый характер цветного переворота. Но не цветного переворота в формате Майдана. Потому что цветной переворот в формате Майдана, который неоднократно организовывался в странах Восточной Европы и постсоветского пространства, он предполагает завоз определенного количества активистов в столицу, организацию постоянно действующего лагеря где-нибудь там на центральной площади, и из этого лагеря уже давление на правительство, причем на него давят не так активисты, которые только создают картинку, как на него давят внешние силы, парализуя его сопротивление, значит, я имею в виду парализуя сопротивление правительства, вынуждая его к уступкам и в конечном итоге доводя его до сдачи власти. В Соединенных Штатах такое невозможно, потому что нет внешней силы, которая будет давить на Соединенные Штаты. И мы видим совершенно другую картину. Не появляется какой-то мятежный лагерь в Вашингтоне или в Нью-Йорке, а мятежи внезапно накрывают всю страну, повторяю, по пустяковому для Соединенных Штатов поводу. Это для них убийство полицейским человека по причине или без причины, это как булку украл. Причем более того, в прошлом году, в позапрошлом году постоянно шли сообщения именно об убийствах совершенно невиновных людей, просто потому что полицейскому что-то показалось. В данном случае полицейские арестовывали человека с несколькими судимостями, который оказывал сопротивление при задержании. И поэтому, конечно, можно говорить о том, что они применили слишком жесткие меры к нему, и в результате, значит, он погиб. Но, повторяю, для Соединенных Штатов это не является чем-то экстраординарным. Значит, бывали вот буквально в последние годы масса случаев и похуже. Значит, тем не менее, вдруг внезапно все Соединенные Штаты накрываются волной насилия, волной протестов, причем в некоторая волна носит отчетливый антиправительственный характер. И более того, она поддерживается представителями демократической партии, кандидатом в президенты демократической партии, сенаторами демократической партии, мэрами демократической партии, губернаторами демократической партии. И именно эти внутренние силы в Соединенных Штатах пытаются, и пока что не безуспешно пытаются, парализовать сопротивление правительства. То есть мы имеем дело с очевидным антиправительственным мятежом, который, может быть, изначально и был направлен на то, чтобы резко понизить рейтинг Трампа, кстати, этого они добились, под предлогом того, что он не в состоянии подавить протесты и не в состоянии обеспечить безопасность граждан Соединенных Штатов. Но сейчас он далеко вышел за эти рамки. Это уже совершенно отчетливая попытка неконституционного захвата власти. Причем эта попытка зашла так далеко, что я не представляю себе, каким образом, даже если очень захотят, сейчас лидеры мятежников, вот те же самые лидеры демократической партии, договорятся с Трампом. Потому что сейчас уже понятно, если мятежники уходят с улиц, то их будут преследовать. Это пока они герои, а полиция стоит на коленях. Но если они разойдутся по домам, то полиция начнет их арестовывать по одному. И никто их уже поддерживать не будет. Более того, против людей, которые их поддерживали, против чиновников, которые не выполняли свой долг, вполне возможно заведение уголовных дел, снятие их с должности и так далее. То есть они не могут сейчас позволить Трампу восстановить власть свою путем мирового соглашения до выборов. Тем более, что если он изберется на выборах еще на 4 года, они будут не в состоянии второй раз организовать подобного рода протесты. Уже в значительной степени власть получит возможность за полгода установить контроль над бюрократией, вычистить откровенных изменников. Она сможет на совершенно законных основаниях пересажать активистов этих протестов, они просто выдохнутся. То есть второй мятеж организовать будет очень сложно, чтобы не сказать, вообще невозможно. Поэтому им сейчас необходимо идти до конца, или они Трампа, или Трамп их. И ситуация в Соединенных Штатах понятна и прозрачна. Демократы проигрывали выборы, рейтинг Трампа рос, рейтинг Байдена падал, у одного позитивная динамика, у другого негативная. Значит, было понятно, что домашние заготовки у Трампа еще есть на весь период до выборов, значит, с коррупционными скандалами там, и так далее. И, соответственно, вариантов, кроме вот такого силового, у демократов, по сути дела, не было, и они этот вариант развернули. Но подчеркиваю, о чем я говорил в начале передачи, что эти протесты перекинулись на Европу. Значит, понятно, да, там тоже есть достаточно большое количество мигрантов, там, в той же Западной Европе там, и так далее. Значит, понятно, что эти протесты были спровоцированы в Европе такими же либеральными, леволиберальными глобалистами, как те, которые представляет Демократическая партия в Соединенных Штатах. Но обращаю ваше внимание, что в Восточной Европе протестов нету. И нету их там не потому, что в Восточной Европе практически нет мигрантов из Азии и из Африки, хотя и поэтому тоже. Но их там в первую очередь нет, с моей точки зрения, непросвещенные. Потому что в Восточной Европе практически все режимы, какими бы там русофобскими они ни были, ну там есть, впрочем, вполне более-менее лояльно настроенные по отношению к России, допустим, венгерский вполне договороспособный режим. Но они все правоконсервативные и националистические. То есть их с Западной Европой сближало по большому счету только противостояние России, только русофобия и зависимость от финансового сосуществования Западной Европы и от военно-политической поддержки Соединенных Штатов. Это все, что их сближало с либеральными глобалистами. Идеологически они совершенно другие. И сейчас они находятся, насколько я понимаю, в состоянии фрустрации, потому что, с одной стороны, они должны поддерживать Соединенные Штаты и делать так же, как там. А с другой стороны, это абсолютно противно их внутреннему состоянию. И вот поэтому пока, с моей точки зрения, Восточная Европа представляет из себя такой заповедник тишины и относительной стабильности. Хотя, конечно, если в Соединенных Штатах дело дойдет до гражданской войны, они уже очень близко к этому. И если, не дай бог, что-то подобное перекинется на Западную Европу, то и восточное стороне не останется. Это, в общем-то, большая проблема сейчас и для России, потому что мы не знаем точно, не можем сказать, как будут развиваться события, до какой точки они дойдут. Понятно, что очень жесткое противостояние, и понятно, что люди уже готовы стрелять. Причем помимо вооруженных сил, помимо Национальной гвардии, помимо полиции, которых, в общем-то, с улиц частично убрали, а частично деморализовали, происходит стихийное вооружение различных групп населения. То есть происходит стихийное вооружение организация консерваторов американских, которые пытаются отстаивать свою собственность и свои права от мятежников. И точно так же происходит стихийное вооружение мятежников. И первые выстрелы уже прозвучали. Другое дело, что пока не пролилось много крови. Но это дело, в общем-то, относительно недалекого будущего. Если все будет продолжаться так же, как сейчас, то, в общем-то, кровь польется, и польется достаточно бурными потоками. Я хотел спросить, у нас есть какие-то звонки еще? Если есть, давайте мы их выведем в эфир. Так, я так понимаю, что звонков у нас пока нет.
Да,
пожалуйста, добрый день. Дело в том, что мне сейчас просто не видно их, я поэтому не могу точно определять, вы уже в эфире или нет.
Да, добрый день, Ростислав. Спасибо вам за компетентные политологические передачи. Приятно слушать, жалко, редко. Вот. Аналитика хорошая у вас, спасибо. И вот вас слушаю, Михеева на Вести ФМ, толково все. Вы знаете, вот такой момент. Я с вами совершенно соглашусь в том факторе, в том моменте, что наличие внешнего фактора, только тогда какой-то бунт заканчивается реальным переворотом, вот как вы сказали. Совершенно верно. Ну вот в Америке этого нет, в Европе этого нет, значит там ничего, в общем-то, ну, в какой-то степени коренным образом не перевернется. И второй, еще один вопрос. Вот вы знаете, у меня такое впечатление, Янукович сейчас локти кусает себе, что он поддался этому внешнему давлению. Он же мог спокойно все это размолоть, по, как говорится, по тарелочке. И остаться на коне. Спасибо.
Да, вы знаете, начнем с конца. Я не уверен, что Янукович кусает себе локти. Вот. Потому что, в конце концов, для него лично все закончилось относительно хорошо. Я не знаю, там, что он потерял из своего имущества и состояния, но, насколько я понимаю, осталось у него вполне достаточно для того, чтобы спокойно встретить старость. Вот. Поэтому я далеко не уверен, что он кусает себе локти, так как он не собирался явно становиться Наполеоном, Цинши Хуанди или каким-то другим глобальным владыкой и реформатором. Значит, он собирался заработать деньги. Он их заработал. А то, что пришлось чуть-чуть потерять, ну так это дело такое. Вот. Поэтому думаю, что он себя чувствует относительно спокойно. Даже сейчас, глядя на то, что происходит в Соединенных Штатах. Вот. А что касается того, что только при внешнем воздействии, я только что говорил, не только при внешнем воздействии. Только при внешнем воздействии, когда это искусственная организация путча, которая происходила в странах Восточной Европы. Ну вот, например, в Сербии Милошевич пользовался достаточной поддержкой, но был организован цветной, ну тогда он, по-моему, назывался тракторная революция, да, значит, и его смели. В Грузии Шеварднадзе пользовался достаточной поддержкой населения, то есть, ну, выигрывал выборы. Но была организована так называемая революция роз, причем, насколько я помню, она была организована по результатам парламентских, а не президентских выборов. Но, тем не менее, Шеварднадзе смели. Значит, на Украине Янукович победил Ющенко во втором туре. Но была организована оранжевая революция, Януковича смели. И точно так же, значит, в других государствах. То есть здесь, да, здесь действовала внешняя сила, которая создавала вот эти боевые отряды, создавала значит, соответствующую информационную обстановку, которая позволяла выводить на улицы людей с так называемыми хорошими лицами, которые служили полезными идиотами и работали прикрытием, в сути дела, мятежа. Вот. В Соединенных Штатах ситуация действительно другая, потому что на их внутреннюю политику никто извне не может оказать влияние. Не может Путин или Меркель или Си Цзиньпин, позвонить Трампу и сказать: ты смотри, Трамп, не обижай своих демонстрантов, а то мы против тебя санкции введем и твои вклады зарубежные арестуем. Как мог сказать, там, допустим, Обама Януковичу, там, или там, в свое время кто там был, Буш, по-моему, да, значит, мог сказать там Кучме или тоже тому же Януковичу там, на десяток лет раньше, значит, и так далее. То есть такого рычага воздействия на американскую внутреннюю политику нет. Значит, но у американцев, вот у американского мятежа, почему он не повторяет Майдан? Значит, там задействованы технологии цветных революций, но он не повторяет Майдан. Это мятеж, накрывший все Соединенные Штаты. У него есть объективные причины, которые выражаются, во-первых, в расколе американских элит на консерваторов и либералов. И консерваторы вместе с Трампом оттеснили либералов от власти 4 года назад, но только потеснили, они не смогли получить всю власть в свои руки. И получили бы вот сейчас, если бы Трамп победил на приближающихся выборах. Тогда, да, у них было впереди 4 года, и, очевидно, они бы смогли бы провести окончательную зачистку американского политического пространства. Но помимо раскола элит, в Соединенных Штатах есть и серьезный раскол общества. Они действительно делятся примерно 50 на 50. И действительно, 4 года назад, когда Трамп стал президентом, люди, которые голосовали за Клинтон, были в состоянии шока, они не представляли себе, что такое вообще возможно, они не знали, как жить дальше, они готовы были к сопротивлению и так далее. Ну, тогда просто сопротивление было недостаточно хорошо подготовлено. Никто не ожидал демократов, что Трамп возьмет и победит на выборах. Вот. Поэтому при наличии раскола элиты, раскола общества, организовать подобного рода бунт, в общем-то, несложно. И речь идет просто о том, что две непримиримые группы американской элиты при помощи вот этого самого пушечного мяса, мятежа, которое вышло на улицу, пытаются решать свои проблемы. Просто Трамп не был готов к мобилизации своих сторонников сейчас. Хоть он в свое время, он, по сути дела, первый начал, когда он предложил своим сторонникам приходить там с оружием, проводить мирные манифестации в столицах штатов, в которых губернаторами были демократы. Вот. Но к такому полномасштабному мятежу он не был готов, его сторонники не отмобилизованы. Демократы это явно готовили. Не знаю, готовили ли это на после выборов, а почему-то решили запустить сейчас. И они действительно поняли, что после выборов будет поздно, и решили переиграть Трампа еще до выборов. Или они пытались запустить мелкую заварушку, но потеряли частично над ней контроль. Это потом, может быть, когда-нибудь история определит. Пока что мы можем констатировать просто один факт. Соединенные Штаты находятся на грани гражданской войны. Ни цветного переворота, когда просто одна часть элиты, значит, изымает неугодного президента, назначает другого, а в стране остается тот же самый режим. Сейчас речь идет о жестком идеологическом противостоянии в Соединенных Штатах. И это жесткое идеологическое противостояние перекинулось и на Европу. Потому что там, значит, точно так же, как в Соединенных Штатах, сформировались две серьезные элитные фракции. Леволиберальная глобалистская и правоконсервативная. Можно еще ее назвать националистической. И вот, повторяю, Восточная Европа, она вся в основном консервативна, националистически консервативна. А Западная Европа расколота, может быть, и не пополам, может, и пополам. Значит, просто европейцы более законопослушны, у них меньше оружия на руках, и поэтому там пока не происходит такого, как в Соединенных Штатах. Но предпосылки к этому есть. Вот. Я так смотрю, что у нас выходит, очевидно, наше время перед уходом на новости, да. Не знаю, сколько у нас там секунд осталось, но если какое-то время есть, а судя по всему, уже не осталось. Ну ладно, давайте уйдем на новости, потом вернемся через 5 минут. Спасибо.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Так, Так, и снова здравствуйте. Ну, я вижу, что у нас появился еще один звонок. Давайте мы на него ответим, да? Спасибо большое. Слушаю вас в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ваш коллега Рафаэль Абдуханян, он как бы говорил о том, что в Америке, если дело доходит до суда, то там, как правило, то есть если ты виноват, то тебя осудят, если не виноват, то не осудят. В России будет ли когда-нибудь, что суды будут справедливы?
Вы знаете, насколько я понимаю, в России суды достаточно справедливы. И оправдательных приговоров выносят больше, чем в Америке. Как это ни странно. Значит, если вы считаете, что в России суды несправедливы, то тогда либо, очевидно, российские суды оправдывают преступников, либо просто в Соединенных Штатах 99% населения преступники, потому что там практически, попав в суд, человек без приговора почти не имеет шанса выйти. И я, прошу прощения, не запомнил имени моего коллеги, как вы изволили выразиться. Вот. Но в данном случае я, так как лично никогда не был в Соединенных Штатах, и тем более никогда там не судился, да, оперирую мемуарами, да, тех, кто там, и сообщениями тех, кто там живет. Ну и также официальной статистикой американской. Вот. Поэтому, повторяю, не могу, конечно, с полной ответственностью отвечать за то, что правильная у американцев статистика, и за то, что люди, чьи отзывы об американской действительности я читал, а там люди самые разные, и те, которые, кстати, в ней разочаровались, и те, которые в ней очаровались. Да? Значит, возможно, есть там другие мнения, даже наоборот, думаю, что точно есть другие мнения, значит, людей, живущих в том числе в Соединенных Штатах. Значит, но, по крайней мере, пока что голые цифры свидетельствуют о том, что в России заключенных значительно меньше. Причем не просто меньше, а значительно меньше на душу населения. И суды чаще выносят оправдательные приговоры. Так что, извините, ваше утверждение не совпадает с цифрами. Пожалуйста, вижу, еще звонок есть, давайте ответим. Да, слушаю вас, Василий.
Здравствуйте. Алло. Вы знаете, поскольку у нас есть слушатели, которые говорят, что там в Америке нас не должно интересовать, но у нас такие не на вашей передаче там были, что у нас тут свои дела. А меня, знаете, интересует, что, ну, если в Америке вот все пойдет, сейчас там колоссальная безработица, вот буквально за 2 месяца там, я смотрела ролик от 6 июня Константина Севкова, он говорил о 23% уже, так сказать, от активного населения. Если по Америке пойдет все плохо, по нехорошему сценарию, какие у нас перспективы? Потому что, по его мнению, перспективы у нас аховые вообще. Это касается и военных угроз там, и всего. Была такая даже, знаете, формулировка, что наше положение хуже, чем то, что сейчас вот в Америке происходит. Ну, по каким-то позициям там имеется в виду. Что вы думаете?
Я понял ваш вопрос. Значит, что касается военных угроз, да, я не могу отставить какую-то однозначную позицию в данной ситуации, потому что действительно страна, напичканная оружием, причем в том числе и ядерным оружием, если там начинается гражданская война, несет опасность всему миру. Да? Но вот когда-то Советский Союз распался, даже по окраинам прошли гражданские войны, и ядерного оружия было не меньше, чем сейчас в Соединенных Штатах. Но как-то ничего, справились. Поэтому сказать однозначно, что события в Соединенных Штатах обязательно несут военную угрозу, наверное, было бы несправедливо. Могут нести, да, есть эвентуальная угроза того, что события будут развиваться по самому плохому сценарию. То есть она существует, но сказать, что на 100% ну, невозможно. Я бы сказал, что скорее как с этим самым, с динозавром на улице, да, 50 на 50. Можно встретить, можно не встретить. Вот. Что касается проблем финансово-экономических, то, безусловно, кризис Соединенных Штатов, а тем более потенциальный вообще крах американской государственности, а к сожалению, мы сейчас действительно находимся в такой ситуации, когда ни один человек вам не скажет, выберутся ли Соединенные Штаты из этого кризиса, выберутся ли они из него целостными, и если они из него выберутся целостными, то что это будут за Соединенные Штаты? Вот. Но понятно, что они понесут, уже понесли и еще понесут огромные экономические потери. И понятно, что Соединенные Штаты, как самый главный мировой покупатель, потому что производитель давно Китай самый главный, но как самый главный мировой покупатель, Соединенные Штаты, уходя с рынка, то есть прекращая покупать в связи с собственным кризисом, они сразу же переносят свой кризис в другие государства, потому что если китайская промышленность работала для обеспечения американского рынка, то куда денутся товары, которые выпускает китайская промышленность? Китайцы все не купят, мы тоже. И уж тем более не купят те же самые негры, которые живут в Африке и еще не стали афроамериканцами. Просто потому, что у них тоже нет денег. И европейцы не купят все это, им столько не надо. Это значит, что тогда просядет китайская экономика. Просядет китайская экономика, значит, соответственно, снизятся резко потребности в сырье. Значит, сразу же просядут сырьевые отрасли везде. Значит, просядут отрасли, которые поставляют в Китай комплектующие. Значит, уменьшится мировой товарооборот. Значит, начнут нести убытки логистические компании. Любые, там, начиная от железнодорожных, заканчивая судовладельцами. Значит, то есть, да, мир тогда начнет погружаться значительно активнее и значительно более глубокий финансово-экономический кризис. Повторяю, что другое дело, что по отношению к России, значит, ну, я разделяю позицию тех экспертов, которые говорят, что нам будет плохо, но другим будет хуже. Это слабое утешение, да? Может быть, даже и вообще не утешение. Но за счет того, что Россия практически обеспечена всем необходимым, она может переживать такой кризис в полуавтаркическом состоянии. То есть для нее снижение объемов внешней торговли очень плохо. Это, безусловно, нанесет удар по экспортным отраслям. Это, безусловно, вызовет рост безработицы. Это, безусловно, вызовет падение заработных плат и так далее. Но это не уничтожит и не разрушит российскую экономику в целом. То есть она способна выжить даже без всего остального мира. Это единственное, что утешает. Но, повторяю, это очень слабое утешение, потому что никому не нравится, когда завтра хуже, чем было вчера. А то, что мы сейчас наблюдаем в мире, действительно не может обойти никого. И поэтому я абсолютно согласен с тем утверждением, с которого вы начали свое сообщение, что люди, которые говорят, нам наплевать на Соединенные Штаты, или люди, которые говорят, они сами всего этого заслужили, и пусть там все эти сами и разбираются. Они-то, может быть, и заслужили, и да, к ним вернулся запущенный ими же бумеранг. Но нам-то от этого будет не легче. И всем остальным тоже от этого будет не легче. И именно поэтому весь мир последние там 10 или 15 лет, несмотря на усиленное сопротивление американских элит, которые все пытались вопреки здравому смыслу сохранить свою гегемонию, пытался мягко приземлить Соединенные Штаты, чтобы не было вот этого обвала, чтобы не было этого глобального кризиса, чтобы переход совершился от системы системы к системе относительно безболезненно. Безболезненно, в принципе, он не мог совершиться, но относительно безболезненно, с меньшими последствиями для мировой экономики, а, соответственно, и для населения планеты. Но, к сожалению, уже не получилось. Теперь вопрос заключается только в том, какой громкий бабах нас ждет. Вот. Будем надеяться, что менее громкий. Давайте ответим на следующий звонок. Алло, мы можем ответить? Да, спасибо, я вижу, ответили. Вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос как историк. Вот все-таки 20 лет уже почти прошло. Вот Ариэль, когда там был в Америке, я его спросил, от чего упал третий, нет, небоскреб. Все-таки самолетов было два, а небоскреба упал три. Он сказал, что от ужаса. А вы как думаете, от подрыва упал или от ужаса все-таки третий небоскреб?
Вы знаете, никто не знает, от чего упали даже первые два, потому что версий их есть множество, и проверить их мы не можем. одни эксперты, причем очень уважаемые, говорят, что действительно, значит, эти конструкции были рассчитаны на что угодно, но только не на то, что в небоскреб врежется самолет, и что будет такой страшный пожар от разлившегося горючего, и там все расплавилось, и все рухнуло. Другие говорят, что эти конструкции были рассчитаны на большие нагрузки, и что если бы не было бы подрыва, то и два бы первых небоскреба не рухнули. Вот. Поскольку третий был маленький относительно, и падал после первых двух, я помню эти кадры, то у меня такое впечатление, что он упал уже от последствий падения первых двух, этот самый третий небоскреб. Хотя утверждать не буду. А отчего упали первые два? Может быть, когда-нибудь узнаем, может, никогда не узнаем. Во всяком случае, от того, кто какую версию для себя выберет и сочтет более подходящим, я думаю, что история человечества уже не изменится. Да, давайте ответим на следующий вопрос. Спасибо, вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, деревенский барин. Скажите, пожалуйста, а вот американцы с любого кипиша, да, в любой стране, какие-то дивиденды берут. А нам какие дивиденды от того, что творится сейчас в Америке? Мне вот интересно, из телевизора, и с радио, с моего, да, любимого, и со всех радио, вот там плохо, плохо, плохо. Окей, там плохо. Какие нам дивиденды от этого? Спасибо.
Я, если вы слышали, впрочем, вы могли не слышать, поэтому я вам повторю. Я еще раз говорю, нам от того, что в Соединенных Штатах плохо, никакие дивиденды, во всему остальному миру тоже. Кстати, от того, что было плохо нам, Соединенным Штатам тоже были, ну, весьма относительные дивиденды, потому что некоторое количество людей там на этом деле зарабатывало, но в целом ситуация в Соединенных Штатах ухудшалась. Там, в общем-то, уровень доходов среднего класса снижался постоянно последние 30 лет. Экономика перенапрягалась, финансовая система перенапрягалась, военно-политическая система перенапрягалась. И все это только для того, чтобы зарабатывало там относительно небольшое количество семей, принадлежащих к правящей верхушке Соединенных Штатов. И как только им стало не хватать на всех, они поделились на либералов, которые хотят, чтобы было как раньше, и консерваторов, которые не верят, что может сохраниться так, как было раньше, и предлагают просто пойти по другому пути сохранения или восстановления американской гегемонии. Вот. Но от того, что Соединенные Штаты рухнут, или даже не рухнут, а просто переживут очень большие потрясения, даже если у них не начнется гражданская война. А просто все закончится вот такими вот небольшими мятежами, а дальше все как-то там утрясется. Даже в этом случае, в общем-то, весь остальной мир серьезно почувствует результат этих американских потрясений. Поэтому дивидендов нам ждать не надо от того, что происходит в Соединенных Штатах. Я еще раз говорю, это только очень глупые люди радуются чужой беде. Весь мир, к сожалению, серьезно взаимозависим. И не бывает так, чтобы где-то было плохо, а где-то хорошо. Помните, когда-то там в 15-м, в 14-м году на волне ненависти к Соединенным Штатам, значит, часть народа бегала и ждала, когда там взорвется этот их вулкан. Ой, забыл, как он уже называется. Вот. Значит, но дело в том, что если бы он бы взорвался и похоронил Соединенные Штаты, то вместе с ними он бы просто похоронил бы все человечество. Причем так, что выжившие завидовали бы мертвым, а потом бы все равно умирали. Поэтому желать другим зла, в общем-то, контрпродуктивно. Тем более, что те же самые американцы, да, те же самые европейцы, те же самые китайцы, австралийцы, кто угодно, они в большинстве своем такие же люди, как мы. Проблема заключается в том, что правящая верхушка Соединенных Штатов после того, как при помощи рейгономики они угробили Советский Союз, они не захотели отказываться от этой вот системы жизни в кредит за счет будущих поколений, которая приносила огромные доходы без каких бы то ни было вложений очень узкому кругу лиц. Вот этот очень узкий круг лиц фактически вначале привел весь мир к проблемам, а сейчас довел Соединенные Штаты почти до Цукундера. Давайте ответим на следующий звонок. Да, слушаю вас, вы в эфире.
Добрый вечер, Михаил. У меня вопрос такой. Вы говорите, есть ли контекст, в Штатах не начнется гражданская война? Что вы под этим подразумеваете? Дайте разъяснение.
В Чечне, смысле, если когда начнется гражданская война, это значит, если не начнется.
Я не закончил вопрос.
Я пытаюсь уточнить у вас, потому что я не понимаю начало вопроса. Если вы можете, пожалуйста.
Пожалуйста, еще раз повторяю. Вы сказали, если в Штатах не начнется гражданская война. То есть в Штатах может начаться гражданская война. Что вы под этим подразумеваете? У нас в Чечне с применением армии, танков, авиации это была гражданская война или нет?
Безусловно, в Чечне была гражданская война, потому что она шла на одной и той же территории между гражданами одного и того же государства. Как же она может быть не гражданской? Там был элемент внешней агрессии, потому что в Чечню шли и деньги, и наемники, значит, из других государств, там и так далее. Но по своему характеру это, конечно, была гражданская война. Она шла в пределах России между гражданами России.
Но я ни разу не слышал ни в одном заявлении президента, наших руководителей, что у нас в 90-х годах была гражданская война. Нам объясняли, что мы боролись с терроризмом.
Боролись с терроризмом, да. Но это не значит, что боролись с терроризмом не в формате гражданской войны. Еще раз повторяю, шли военные действия. Вы совершенно правильно говорите, что они шли с применением вооруженных сил. Они шли между гражданами одного и того же государства. Да? Это и есть, по сути дела, гражданская война. Но гражданская война может носить разный характер.
Но между тем общая.
Гражданская война может носить национально-освободительный характер, гражданская война может носить революционный характер, гражданская война может носить характер борьбы с терроризмом, там, какой угодно. Понимаете, гражданские войны по своей окраске очень разные.
Ключевое слово «гражданская война». У нас была гражданская война. Все, точка.
Ну хорошо, вам стало легче от того, что была гражданская война? Ну была она. Я вам могу сказать, что даже события в Москве 93-го года имели характер краткосрочной гражданской войны, потому что это было вооруженное противостояние между гражданами одного и того же государства, которые по-разному смотрели на пути развития этого государства. Это тоже, да, был элемент гражданской войны. Ну, так что это, что от этого поменялось? Мы говорим, что с 18 по 20, а где-то и по 25 год, на территории бывшей Российской империи шла гражданская война. Но она даже эта гражданская война имела совершенно различный характер. В одном случае она имела характер борьбы с сепаратистскими мятежами. В другом случае, кстати, это близко к тому, что было в Чечне. В другом случае она имела характер борьбы с идеологическим противником. В третьем случае она имела характер борьбы с поддерживаемыми из-за рубежа террористами, как это было, скажем, при борьбе с басмачеством. Но это нюансы, которые могут интересовать узких специалистов. Но мы все говорим, она была такая общая гражданская война. Хотя в рамках этой гражданской войны было несколько войн. Там, война с Деникиным, война с Колчаком, война с Польшей, война с Врангелем, подавление басмачества. Это все разные войны в рамках одной большой гражданской войны. Более того, я вам скажу, что если мы посмотрим на сегодняшнее постсоветское пространство, то мы можем говорить, что на его территории продолжается гражданская война, начавшаяся при распаде СССР. Потому что бывшие граждане одного и того же государства воюют друг с другом, будучи гражданами уже новых одних и тех же государств. Но корни растут оттуда, из распада СССР. Потому что даже разные взгляды на будущее уже новых состоявшихся государств или не состоявшихся государств, а только пытающихся состояться, которые раздирают сейчас их общество, да, они вышли оттуда, из момента распада СССР, потому что тогда по-разному люди видели, что должно произойти, какие государства должны быть построены, должны ли вообще строиться национальные государства и так далее. Эти противоречия в определенных государствах накапливались, где-то они сразу выросли в вооруженные столкновения. Где-то они позже выросли в вооруженные столкновения. Где-то эти вооруженные столкновения были инспирированы извне и так далее. Но по большому счету мы имеем дело с продолжающейся на территории бывшего СССР гражданской войной. Даже в тех случаях, когда между собой сталкиваются армии разных государств. Потому что даже та же самая война в Карабахе, где сейчас задействованы силы Азербайджана, там и Армении, значит, она началась как война в рамках Советского Союза, только, то есть в рамках одного народа, в рамках граждан одного государства. Поэтому она тоже, несмотря на то, что сейчас она имеет характер столкновения между двумя суверенными державами, тем не менее, она тоже является гражданской войной в своем зачатке, выросшей из Советского Союза. Ну, это мое такое мнение, значит, а понимаете, их, в принципе, может быть много, значит, каков характер каждого отдельного конфликта. Спасибо. Мы еще на один звонок успеем, наверное, ответить. Да, давайте ответим. Да, слушаю вас в эфире.
Алло, здравствуйте. Вот я слушаю, да, и думаю. Вот историк должен заниматься историей, а политолог – политологией. Это получается, как у Пушкина, значит, по сапожнику кричит. Вот. И вы какие-то прописные истины говорите, и рассуждения какие-то, понимаете, пространные. Как Горбачев, блин, точно так же. Точно так же.
Все, я думал, вы еще что-то скажете. Вот. Ну, извините, значит, что поделаешь. К сожалению, все мы говорим прописные истины, потому что большая часть того, что говорится сейчас, написано было еще во втором, в третьем, некоторые вещи даже в седьмом веке до нашей эры, а некоторые еще раньше. Просто какие-то адаптированы к нынешнему времени. А так, большая часть всего, что нам известно из области политики, из области военной стратегии, из области культуры, пришло к нам из седой древности. Так что, к сожалению, все мы говорим прописные истины. Успеем еще на один знак ответить? Успеем, наверное. Давайте попробуем. Алло, алло, добрый день, добрый вечер.
Здравствуйте еще раз. Знаете, что хочу сказать? Мне очень нравится, как вы ведете насчет прописных истин. Но дело в том, что если люди не понимают, что если в Америке что-то будет развиваться по негативному сценарию, что это аукнется по всему миру, ну что тут говорить. Поэтому и надо все. Я очень довольна. Вы очень все доступно, хорошо излагаете. Люди тут собрались с разным уровнем. Кому-то надо вот в такой форме разжевывать. Все, спасибо. Да.
Да, спасибо и вам. Ну, как вы правильно сказали, люди разные. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Каждому мил не будешь, к сожалению. Значит, тут уж жизнь такая. Так, ну что, у нас там одна минутка осталась. Не знаю, можем попробовать ответить, если получится. Алло, да. Алло, вы в эфире?
Алло.
Да, слушаю.
Алло, добрый день.
Слушаю вас, добрый день.
А раньше все бежали в Америку, а теперь в случае войны там, куда побежит проигравшая страна? Может быть, в Россию? И какую пользу или вред может страна наша из этого вынести?
Я не думаю, что кто-то оттуда побежит, тем более побежит в Россию. Далеко океан переплывать надо. В лучшем случае там могут попытаться эмигрировать в Канаду или в Мексику. А так, в общем-то, Соединенные Штаты большие, если что, воевать можно долго. Но не дай бог. Лучше пусть помирятся. На самом деле от этого будет лучше всем. И тогда мы сможем вынести из этого пользу. Из того, что они помирятся. Так, спасибо. До новых встреч. Надеюсь, через неделю и, надеюсь, уже в студии. Всем спасибо за внимание, спасибо за эфир. До свидания.